Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Чунаков.
Ну что, пришло время вновь нашей любимой, скажем так, наша любимая тема, время нашей любимой темы, будем говорить о книгах. И сегодня у нас в гостях главный редактор издательского проекта «Лед» Павел Костюк. Павел, здравствуйте.
Добрый. Здравствуйте.
Мы поговорим о зарубежных новинках марта, нон-фикшн, можно так сказать, в жанре нон-фикшн. Mm-hmm. Вот, Павел, во-первых, расскажите нам про ваш издательский проект «Лед». Что это?
Вы чем занимаетесь... так называется и какие, да, книги вы выпускаете?
Издательский проект «Лед», да, добрый день еще раз. Это отдельная редакция издательства АСТ. Мы занимаемся современной интеллектуальной литературой, не художественной, прежде всего философией, историей, культурологией и вот всем таким вот нон-фикшеном, который чуть-чуть выше среднестатистического. Mm-hmm. Основное наше направление – это как раз современные интеллектуальные исследования и современные философы. Изначально наша идеология строилась как раз на том, что в России очень мало издают именно современную интеллектуальную литературу, которая вот происходит прямо сейчас, современных философов. И вот решили мы эту нишу как бы немножко поднять.
А у они нас... вообще есть, эти философы?
Да, конечно, они есть. Просто у нас есть небольшое такое рыночно-книжное отставание того, что когда мы говорим о современных философах, мы очень часто имеем в виду мыслителей, которые mm-hmm. работали, писали свои работы, чуть ли еще не там в конце прошлого века. Mm-hmm. Да, у нас есть переводы этих книг, у нас есть там это в каком-то академическом дискурсе представление mm-hmm. о том, кто такой Деррида, Бодрияр, но мы сами понимаем, что это события уже довольно давно минувших дней. Вот мы решили точечно постараться представить, по крайней мере, ключевые работы современных мыслителей, для того, но при этом, чтобы они были интересны не только сугубо академической аудитории.
Вот я хотела спросить, да, целевая аудитория. То есть это люди, которые учатся на культурологов, искусствоведов, философов, или просто люди, которые могут этим интересоваться, и, в принципе, эта литература будет доступна и понятна.
Понятно.
Мы в целом не уходим в академические дебри. То есть, понятно, с точки зрения гуманитарной литературы, с точки зрения гуманитарного нонфикшена, грань довольно тонкая. Но сугубо профессиональную литературу, а мы понимаем, что сугубо профессиональная литература есть и в филологии, она есть и в философии, она есть почти в любых науках. Туда мы не уходим. Это есть определенные издательства, которые этим занимаются. Нет, мы все-таки рыночный издательский проект, который должен в том числе и продавать эти книги, должен популяризовать эти книги и доносить их до читателя. Конечно, равняться исключительно на студентов и на целевую аудиторию мы в данном случае не можем. И, собственно, у нас даже задача не стоит в таком посыле, условно, донести информацию о каких-то новинках интеллектуальной литературы для тех, кто ее и так покупают. Ну, то есть люди, которые читают современную философию, они и так найдут это, отследят и узнают чуть ли не раньше нас, что это все выходит. Но наше, да-да-да.
Да, не, я просто хотел немножко уточнить, Павел, а какая тематика вот сегодня у нынешних философов? Что они обсуждают?
Ох, чего только не обсуждают. Как
я по ним представляю.
Много веков на протяжении мир обсуждают. То есть нужно тоже понимать, что философия, она уже не такая, как вот мы там представляем Гегеля и рассуждения про абсолютный дух и какие-то вот совсем заоблачные высоты знания. Но нет, конечно, философия и в целом сопряженные науки, она так или иначе работает с разными направлениями. Есть философия науки, философия истории, философия техники. Все это находит какие-то современные исследования. Плюс, чем интересна философия сегодня, и не только философия, тем, что, как и любая наука, она тоже немножечко поворачивается лицом, наверное, к читателю, к человеку, и тоже существует в рамках современной какой-то конкуренции, современного борьбы за внимание. И то есть сейчас есть философы, которые пишут умопомрачительные именно книги. То есть философы тоже стали во многом писателями, которые должны немножко с аудиторией поработать и немножко донести как-то это по-другому, выстроить какую-то свою систему. То есть вот большое количество подобных есть книг.
Понятно. нет, просто дело в том, что я в университете, когда учился, было там это какие-то несколько десятков лет, и я не забуду никогда первую лекцию, как раз у нас преподавали философию,
факультет
журналистики, да, и на первой лекции педагог встал и сказал, говорит, философия вообще это умение лить воду. Вот.
Хорошее начало.
Да, словесный такой... просить понос, водопад. Говорит, потому что это мнение конкретного человека, конкретные мысли этого человека, ничем, в принципе, таким научным не подтвержденное. А насколько эта литература вообще популярна в России у нашего читателя? Потому что лить воду умеют не только философы. У нас есть совершенно огромнейшее как бы здание с большим количеством людей, где тоже льют воду.
Поясню этот
момент.
Мы все понимаем, что так или иначе, ну вот, книжный рынок и в целом спрос на книги, он очень сильно сейчас меняется. То есть, понятное дело, что там, многие жанры отмирают. Есть, там, не знаю, кто-то выберет посмотреть подкаст, кто-то выберет посмотреть документалку, кто-то выберет, не знаю, послушать аудиокнигу, что тоже книга, но все-таки немножко отдельное направление. В этом случае вот как раз интеллектуальная литература, вот что-то такое умненькое, напечатанное на бумаге, оно поразительным образом начинает пользоваться немножко большим спросом, потому что ну, люди хотят видеть в книге не просто что-то, что в метро почитать, а некое вот большое событие того, что ты прочитал какую-то важную вещь. То есть, понятное дело, что вот штамп...
Отпечаток останется после
прочтения. Да, да, то есть, ну, книга, она должна произвести какую-то маленькую революцию внутри тебя, и понятное дело, что в конкуренции с... ТикТоками, Нетфликсом, сериалами, документалками, ну, условно, там, не знаю, детективом,
например. И книгами, например, как понять современное искусство.
Да, уже не так хорошо. Ну, как бы, уже очень много такого было. Очень а вот много, какая-то вещь, которая ни с чем не сравнится, это вот отдельное такое удовольствие, наслаждение. Поэтому, ну, пользуются популярностью, ну, кросс-жанровые произведения. То есть сейчас есть философские романы, есть, прости господи, ничего плохого не имею, но философские комиксы. Это же тоже вот формат подачи материала, как подойти к жанру. Есть в целом, ну, ниша каких-то абстрактных интеллектуальных произведений, которые вот своей странностью привлекают людей. Есть мыслители, которые занимаются там новыми темами, я не знаю, спекулятивным реализмом, темными экологиями и другие вещи, которые немножко мозги тебе взрывают, и ты такой, бывает и такое.
Давайте на примере. Вот вы принесли нам несколько книг.
Я привез красивую...
Новинки.
Да, это наши новинки, как отдельный проект. Не совсем философия, это наш такой больше культурологический проект. Книги Мишеля Пастуро, которого мы издаем пакетно, скажем так. Пастуро известен на русском языке, наверное, читателям. У него была серия про культурную историю, про цвета, да, у него была желтая история цвета, красная история цвета и так далее, и так далее. Черный вот последняя была. Эта серия у него закончилась про историю цветов, и у него началась другая, большая, монументальная такая исследовательская работа. Это культурная история животных. Вот у него как раз...
Батюшки, это не кончится никогда.
Ну, потому что не совсем. То есть, да, можно делать это бесконечно долго, но у Пастуро изначально идея, что есть некий такой... пользуются словом бестиарий, то есть это изначально средневековые книги, в которых описывались свойства животных. Но вот он говорит, что на символическом уровне в как бы, таком европейском мышлении существует... плюс-минус 20 видов животных, которые оказали большое влияние на нашу культуру, наше сознание. То есть здесь нужно понимать, что речь не просто про ну, какое-то животное, с которым мы коммуницируем. Есть многие животные, которые, например, не оказывают большого влияния на культуру. Но вот такой вот отправной бестиарий этих животных – это плюс-минус 20 видов. Нужно понимать, что, опять же, пишет Пастуро, не все они реальные. То есть, например, есть дракон, который оказал колоссальное влияние на культуру, на литературу, на искусство, но так получилось, что не существует.
Не встречались.
Да. Вот у него вышло на данный момент 4 книги по культурной истории животных. Первое мы издали про волка. Волк – удивительный образ в таком европейском мышлении, потому что он одновременно страшный и одновременно очень смешной. И вот Пастуро как раз отслеживает, как на протяжении истории отношение к волку менялось от бесконечного страха. Это в основном совпадало с моментами кризисов, когда люди, например, не в городах жили, а вот в эпоху Средневековья волка очень боялись, потому что он мог прийти и утащить ребенка. Потом, например, после Средневековья в новое время волк уже немножко оттеснен в леса, люди начинают жить в городах, и волк становится смешным. Он становится героем басен, сказок, и, ну, мы даже в материале русской культуры знаем, что у нас над волком очень часто смеются. И вот как раз в динамике, в отслеживании изменения отношения к какому-то образу Пастурой показывает культурную историю волка. Здесь еще важно, что вот эти новые книги по культурной истории, они жутко иллюстрированы, это, по сути, альбомы, которые воспроизводят гравюры от...
Жутко это богато или жутко страшно?
И то, и другое.
Они... Запредельно громко.
Да. То есть он приводит большое количество произведений, где запечатлен волк.
Как слушайте, это очень интересный подход вот, к животным, рассматривается, как оно повлияло на культуру и как оно вошло.
С точки зрения мифологии,
да, мифологии, литературы, фольклор, живописи, да. Архитектуру тут можно взять,
волк,
все что угодно.
Ну, про архитектуру могу чуть позже сказать, сейчас про быстренько
другие. Въезжая в Рим, ты первым делом что видишь?
Я не
доехала.
Был...
А, ты не доехала. Стоит травма, волчица.
Да. Ну, я знаю, да, эту историю,
ее, да,
которая кормила.
Ром, да.
Плюс про далее. Волка же интересно то, что, да, все мы знаем капиталистскую волчицу римскую. Да. Можем вспомнить скандинавского Фенрира, который срывается с цепи, начинается Рагнарёк, тоже гигантский волк.
Да.
Все мы знаем Рейна, ну, наверное, уже не все, это такая больше литературная история Рейна Келиса, как раз вот про, который борется с волками. Это вот у Гёте есть отдельное произведение. Ну, в общем, волков у нас много. «Волк и семеро козлят» и вплоть до, я не знаю, современного...
«Волк и красная шапочка». Да.
Давайте на «Погоди» еще вспомним.
Ну, а да, почему нет,
так кстати? Это же тоже, ну, как бы осколок просто образа. И да, тоже в... Ну,
поколение взрослено. А вы принесли про
да,
«Волка»?
Да, вот, конечно, можно? Я принес все три.
Не, про «Волка» мне
про
сначала.
Волка, вот, пожалуйста, полистайте. Про «Волка» еще интересно в том, что Пастуро показывает, как... Образ изначально страшный, хтонический, доходит до современности, до 21 века. Ну, то есть, например, вот сегодня мы волка немножко жалеем. То есть леса, исчезновение естественных экосистем, они уходят все дальше. Вот он сетует на то, что, кажется, во Франции вообще уже волков не осталось, они все вытеснены куда-то на север. Вот. Ну, в общем, волк очень динамичный в данном случае образ.
Следующая книга.
Да
дайте мне блог, досмотри.
Ты листай,
да,
мы пока последующего
мы можем не успеть. Фотографии, правда, ну, не фотографии, иллюстрации, это известные картины, да, известные гравюры, такое прям хорошо насыщено. Я просто хотел спросить, это целиком, вот все, что здесь в этой книге, это все написано самим Мишелем, да?
Да, конечно.
Никаких мнений там российских каких-то культурологов здесь не представлено.
У нас отличная команда, которая занимается изданием переводов этих книг. Вот научный редактор и автор предисловия для этих книг – это замечательный эксперт по средневековью историк Михаил Майзульс, российский, который редактирует эти переводы. Вот в каждой книге он пишет очень емкое предисловие, которое,
во-первых, я и увидел на обложке.
Да, Михаил в данном случае проделывает большую работу, и вот в своих предисловиях он как раз иногда дополняет, показывая, как вот образ, ну, может сыграть в России. Ну, то есть, понятное дело, что, да, конечно, в книге про волков России очень не хватает. Речь не только про «Ну, погоди».
Ну, понятно. Вот, мы, кстати, не представлены там.
Мы, ну, к сожалению, да. Там больше такой общеевропейский, скажем так, характер. Ну, вот, кстати, про волка российского тоже же очень важно. Нам же тоже жалко волка из «Ну, погоди» отчасти. Он, конечно, ну, как бы в мультике злодей. Но вот как бы но нарратив меня... построен таким образом.
Зайцу у меня больше вопросов.
Да, что честно. Потом ты вырастаешь, понимаешь, что над бедным волком-то издеваются. Да.
Мне больше, знаете, какой
Заяц
волк?
Такой абьюзер прям.
Волк российский нравится, которого... Это тоже мультфильм. И падал прошлогодний снег, что ли, или как?
Который «Заходи, если что».
Да, «Заходи, если что», который Джигарханян озвучивал. Это же вообще, это потрясающий волк, старый, шикарный такой, да. Ну, идем дальше тогда.
Да, дальше, а то мы застрянем, на самом деле, на этой истории. Вторая книга, которая у нас вышла, Мишеля Пастуро, про быков. Быки тоже невероятно емкий образ. Вот Пастуро показывает, во-первых, ну... Все помним, что бык вообще первое божество, символ стихии, первозданной мощи.
Греческой мифологии.
Даже раньше. Да, то есть начинается все не с греков. Да, мы помним про Зевса, который в быка превращался. Но начинается все с наскальной живописи. Там же все в быках, все в пещерах. Одна из глав этой книги как раз называется «Волк». Ой, господи, волк. «Бык. Первое божество». Как раз по поводу того, что бык олицетворял собой ну, какие-то первозданные силы, стихии, природы. С быком происходит очень интересная эволюция образов в том контексте, что античность и вот какое-то такое допотопные времена, бык – это мощь, это вол, тур – то, что помогает вспахивать землю. Он такой же у греков. У скандинавов вообще с первой коровы начинается мироздание, она, если не ошибаюсь. В общем, из нее вытекают первые три реки. Ну, в общем, у скандинавов своя, в данном случае, мифология. Но потом, с приходом христианства и немножко сменой парадигмы, начинается борьба с культом быков, потому что это митраизм, потому что это античное наследие, и бык, он становится, как бы это сказать, ну, у пастуро показывается эволюция того, как он уходит на пасторальный пейзаж, то есть он становится мирной коровкой такой, которая очень радостно...
Бык подобрел.
Да, что он, да, он пасется радостно, что да, вот он щиплет травку, и все у быка хорошо, из него вот такая первозданная мощь уходит, он перестает таким быть. Mm-hmm. И только потом, уже в новое время, когда снова возрождается интерес к природе, интерес к стихиям, появляется и снова образ мощного быка, и заканчивает пастуро как раз слиянием вот этих всех процессов коридой. Он показывает, как вот мы пришли к такому. То есть вот книга про быка, мне кажется, она здесь самая целостная пока из этой линейки, в том плане, что, ну, там... Правда, видно, как просто в нашей голове менялось представление об образе какого-то животного и какое влияние оно оказывало на нашу культуру, на человечество в целом. Как мы там перешли от восхищения и страха к умилению. У пастуро в целом есть тенденция в книгах, он очень часто показывает, как мы начали умиляться тем, чего раньше боялись. Mm-hmm. То есть это и...
Ну, понятно.
Да, да. Третья книга.
Наших буренок нет тоже.
Наших буренок нет. Ну, вот русские коровы. Много ли сможете вспомнить?
Какие-то русских коров?
Быков известных.
33 коровы в песне.
Ну...
Это главное.
Этого мало.
Подождите, как этот... В Простоквашино, где он купил корову... Надо сначала что-то продать, чтобы купить, ну и так далее.
Но она там скорее объект, чем субъект,
ну,
мне,
да,
кажется.
Объект.
А вот чтобы персонаж, корова...
Очень мне нравятся иллюстрации, конечно, в этих
книгах. Там можно ее разглядывать отдельно.
Так, а третья книга?
Третья книга, только что вышла.
Она
«Волк
про...
и теленок» нам подсказывает.
«Волк и теленок», да, это классный мультик и сказка.
И
да.
«Идет бычок качается» тогда еще.
А, «Идет бычок качается», точно.
Третья книга, самая, наверное, насыщенная по содержанию, самая пользующаяся пока спросом. Вот супер горячая новинка. «Ворон».
Угу.
«Вороны», понятное дело, еще больше символизм, еще большая насыщенность.
Мистицизм.
Не только. Начинается «Ворон» у греков так, с того, что «Ворон» – птица мудрости.
Mm.
У скандинавов «Ворон» на плечах Одина сидят два ворона, которые облетают мир и рассказывают ему новости. А потом, соответственно, опять же, преобразование в мышление. В, ну, «Ворона», если честно, очень сильно подставила библейская история и Библия, потому что Ветхий Завет, гноев ковчег, сперва вылетает ворон искать землю во время потопа, не возвращается, вылетает голубка. И с тех пор мы почитаем голубку как символ мира и благих вестей. Да. Вот ворон немножко птица дьявола.
Вопросы, да.
Христианство очень, ну, раннее христианство средних веков очень не любило ворона как символический образ. Да, это была дьявольская птица, куда она потом, собственно, перекочевала как кладбищенская птица. Это вот что-то страшное, как какой-то обманщик и враг человечества.
Враг.
Мы вспоминаем, опять же, басни от Ла Фонтена до, там, до Крылова. Ворон – это обманщик. Начиная от сыра и заканчивая, ну, другими сюжетами, где он кого-то обманывает, кого-то...
Ну, вообще-то в баснях Крылова ворона была глупее лисы.
Да, но...
На самом деле, да, выяснилось.
Но ворон в данном случае хитрец, он такой трикстер, он притворяется.
Трикстер?
И, да, ну, противоречивая фигура, да. А потом романтизм очень ярко подхватывает этот образ. Ну и, собственно, стихотворение Эдгара По «Ворон».
Да.
Если не ошибаюсь, как раз в книге очень большой кусок головы этому посвящен. И что, мы продолжаем бояться ворона, переходим в 20 век, Хичкок... Ужасы, плохие вести. Ну, в общем, ворон так как бы не очень реабилитировался. И изменения происходят как раз вот скорее благодаря науке уже в последнее время, когда мы начали заниматься так профессионально орнитологией, условно, последние века, и поняли, что это безумно умная птица.
Он пишет про ум
да,
вороны.
Это как раз возвращение вот к современности. Отдельная глава по поводу того, что вороны, они же что, злопамятные, они могут в глаза тебя запомнить. И это уже не символическая байка, это, ну, как бы реальность. Мозг ворона очень большой.
Это правда?
Да, да, ворон может смеяться.
Ворон может преследовать себя. У меня во дворе жила ворона, которая очень
она
не любила...
Она с тобой здоровалась?
Нет, она не любила мою собаку, Мотю, и она ее преследовала. И был какой-то период, у меня собака, то ли понимая, то ли чувствовала, она отказывалась ходить по этой дороге, где на этом дереве жила эта ворона.
А сколько вообще планируется книг издавать в этой серии этого автора?
Вот, 20. Дай бог, все он напишет. Ну, вот,
а он еще в процессе,
да, написания? Да, конечно, да, и там, дай бог ему жизнь,
сейчас
конечно,
долго. Сейчас 4 вышло.
Сейчас вышло 3, вот, которые мы сейчас показали. В печати находится сейчас 4-я, которая выйдет как раз к выставке «Нонфикшн» в апреле. Она, ну, как бы по теме...
Она про кого?
Про кита.
Про кита, да.
А, про кита.
Про кита. Кит тоже интересный образ от Иова Левиафана через Мелвилла, кашалотов и какой-то страх перед морем до современного образа кита, то, что мы помним, что кит – это экология, это милая плюшевая игрушка, это символ планеты.
Да.
То есть вот у кита очень интересный образ. Там как раз вот история про узнавание. Когда он был где-то в морях, его видели моряки, сочинялись какие-то страшные истории про кракенов и губящие суда существ. Тогда мы боялись. Когда мы узнали, когда мы поняли, как мы влияем, в том числе на природу, на кита, мы начали его любить. И, собственно, кит, Пастурок как раз приводит эту информацию, он чуть ли не главный герой детских сказок. Вот то, чего любят все дети.
Ну
вот
да, кит, который летает. Рыба-кит у Пушкина еще было. Вот Светлана Ляхова пишет, а у Пастурова в книге ворон или ворона все-таки? Или это один и тот же персонаж? Он как-то разделяет их? Это мне интересно кажется, потому что ворон, он более такой...
Благородный как будто
он
бы,
он благородный, да, и он более магический. А ворона, она такая хитрая. Как раз вот такая вот вся увертливая, да.
Ну, опять же, к слову, символическая история. Во-первых, Пастуро тоже показывает, что раньше-то люди думали, что ворон и ворона – это самка и самец, и особо как бы не проводили различий. В каждой из книг он говорит не про один конкретный вид, он говорит про отряд, условно, потому что в том же «Быке», например, речь про волов, туров, коров, быков и вот все многообразие видов. В «Вороне», соответственно, тоже. А Пастуро, нужно понимать, не биолог. Он рассказывает не историю вида с точки зрения естественных наук, хотя и на это тоже обращает внимание. Например, он отлично подмечает эволюцию, ну, как бы физиологической птицы ворона, то, что сейчас он сильно меньше. Раньше ворон – это была птица с размахом крыльев под метр. И есть старые гравюры, как раз приведенные в книге, как раз ориентированные... Он показывает, как... Ворон мог унести теленка. Ну, сейчас это сложно представить, а в книге есть как раз картина, там, не знаю, 17-16 века.
Где... Подождите, я что-то не понял. Ворон и ворон – это две разные птицы?
Это два разных вида птиц.
Что ты меня да, смотришь, это, Максим, это как не, будто не я жена, специалист по
воронам. Мне скоро
по
50 лет, а я не, вот только сейчас
вот
узнаю,
книгу прочитаешь
ворон
про ворона,
это разные
Пастуро,
два вида.
Да, и все узнаешь.
Да. Кратко могу рассказать, какие следующие книги он
конечно,
пишет. Мы
давайте.
Их еще сами
давайте.
Не видели, раз уж мы про Пастуро пошли. Просто чтобы представить. Во-первых, у Пастуро есть еще два отдельных исследования. Они не такие иллюстрированные, красивые, к сожалению, не переведенные на русский язык. Одно про свинью, про двойственность образа. То, что ну, жизнь без свиньи представить невозможно. Есть некое отвращение, но при этом это главный друг. И про медведя. Медведь – это тоже какая-то первозданная стихия в первоначальном мышлении. Медведь – царь зверей, и только после этого он как бы чуть-чуть отходит на задний план, уступает на место льву. Вот. Но сейчас Пастуро вот в этой серии с огромным количеством прекрасных иллюстраций, репродукций, то есть он же сам их подбирает, это не мы нашли картинки для иллюстрации, это вот он делает... Нет. Они такие есть, и в этом, я думаю, большая ценность того, что оно вот такое визуальное, наглядное.
Это издание, да.
Да. Следующая книга, которую пишет Пастуро, про лису. Про лиса, понятно, хитрость, тоже двойственный образ. Следующая книга про осла. Ну, я думаю, это упертость и все такое.
Понятно.
Дальше. Внезапно петух. Вот здесь теряюсь догадку.
Почему нет?
Ну, а много ли мы знаем известных петухов?
Ну, вообще, если подумать, то найдем. Павел, спасибо огромное. Ждем вас в следующий раз с остальными книгами, которые выйдут.
Ну, это от Мишеля Пастуро зависит.
Да,
ну,
да. Павел Костюк, главный редактор издательского проекта «Лёд», был сегодня у нас в гостях, и мы говорили о Мишеле Пастуро и его книгах о животных. Ищите, читайте от издательства «Лёд». Спасибо, Павел.
Спасибо.
До встречи.